эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе оппозиционное единое национальное движение будет добиваться отставки грузинского правительства. Путь к власти Артура Миквабия, политическая биография нового премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия. Наладят ли самопровозглашенные республики Южная Осетия и так называемое ДНР экономическое сотрудничество? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Тед Круз намерен баллотироваться в президенты США. Немецкая газета выдвинула новую версию убийства Немцова. Саркози одержал победу над Ле Пен на местных выборах. 23 марта американский сенатор-республиканец Тед Круз сообщил, что намерен баллотироваться в президенты США. Сторонник жесткой линии и любимец так называемого движения чиновников, Круз стал первым серьезным кандидатом, который объявил о намерении побороться за Белый дом в 2016 году. В ближайшие несколько недель более десятка кандидатов в президенты, как ожидается, подтвердят свое участие в выборах. Крузу 44 года, он американец кубинского происхождения и сенатор от штата Техас. В распространенном видео Круз заявил, что требует прихода нового поколения смелых консерваторов, чтобы Америка вновь обрела свое величие. Мотивом убийства оппозиционного политика Бориса Немцова могло послужить его сотрудничество с США в подготовке списка санкций против России. Об этом пишет немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» со ссылкой на источник в спецслужбах. По сведениям газеты, Немцов делился информацией США в ходе подготовки санкционного списка против ведущих российских политиков и предпринимателей в связи с аннексией Крыма в марте 2014 года. Российский оппозиционер Владимир Милов считает такую версию убийства наиболее правдоподобной. По его словам, Путин и его окружение не рассчитывали, что санкции столь сильно ударят по российскому финансовому сектору. Они давно считали Немцова персонально ответственным за то, что санкции были введены именно в таком жестком формате, приводит издание «Слова Милова». Немцов также оказывал содействие США в ходе формирования так называемого списка Магнитского, принятого в 2012 году. По информации немецкой газеты, в 2014-м политик встречался с американскими сенаторами-республиканцами Джоном Маккейном и Роном Джонсоном. При встрече Немцов передал им имена 13 россиян для включения их в расширенный список. В их число также вошли ближайшие соратники Путина. Деятельность Немцова финансировал американский миллиардер Джордж Сорос, пишет издание.
Эхо Кавказа. Новости.
Консервативная партия бывшего президента Франции Николя Саркози и его союзники одержали победу в ходе первого раунда на местных выборах в воскресенье. Результат стал неожиданной неудачей для Марин Ле Пен, которая надеялась, что ее возрождающаяся антимигрантская, антиевропейская партия выйдет на первое место в первом туре. А это увеличило бы ее шанс стать серьезным претендентом на президентских выборах в 2017 году. Партия Саркози и его союзники вместе получили около 30% голосов избирателей, в то время как показатель Национального фронта составляет около 26%. Как ожидалось, правящие социалисты президента Франции Франсуа Олланда заняли третье место с примерно 21% голосов, что снова подчеркнуло их непопулярность после неудачных обещаний сократить уровень безработицы с нынешнего уровня в 10%. Саркози сразу исключил возможность любых альянсов между его партией и кандидатами Национального фронта в ходе второго тура, который состоится в следующее воскресенье и во время которого решится, кто станет управлять Францией на уровне департаментов и местного самоуправления.
Хочу сказать всем, кто голосовал за Национальный фронт, что мы понимаем их огорчение. Но эта партия, Национальный фронт, который имеет ту же экономическую программу, что и ультралевые, которые приветствовали избрание нового ультралевого правительства в Греции, не решит проблемы Франции. Наоборот, только ухудшит их. Подтверждаю, что не будет никаких местных или национальных коалиций с лидерами этой партии.
Заявил Николя Саркози. Неизвестные вооруженные люди блокировали здание компании «Укрнефть» в Киеве, оцепив его по периметру. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на народного депутата от блока Петра Порошенко Сергея Лещенко, здание компании обносит решеткой в здание бойцы неизвестного батальона. Накануне Лещенко написал в Facebook, что глава Днепропетровской областной госадминистрации Игорь Коломойский, которому принадлежит 42% акций компании, баррикадируется в Укрнафте. Телеканал 112 сообщал о присутствии людей в камуфляжной форме у здания компании. Охрана отказывается показать разрешение на строительство нового забора. Это все реакция Коломойского на принятие закона о акционерных обществах в части снижения кворума. В Укрнефти у государства 50% плюс одна акция, но теперь впервые за 12 лет можно поставить государственный менеджмент, отметил депутат Рады. В связи с кончиной основателя современного сингапурского государства Ли Куан Ю, президент США Барак Обама выразил соболезнования его семье и народу Сингапура. Об этом говорится в заявлении Белого дома. По оценке президента США, Ли Куан Ю был провидцем, который провел свою страну от момента получения независимости в 1965 году к построению одной из самых процветающих стран в мире. По словам президента США, Ли Куан Ю был настоящим гигантом истории, которого будут помнить будущие поколения.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Единое национальное движение сегодня выступило с заявлением о начале сбора подписей в парламенте для инициирования вопроса о недоверии правительству. Для этого оппозиционерам нужно собрать 60 голосов депутатов. Есть ли шансы у противника власти, выясняла Мзе Парисишвили.
Представители нацдвижения уверены, что смогут набрать необходимые 60 голосов для вынесения на рассмотрение парламента вопроса недоверия правительству грузинской мечты. Теоретически задача действительно выполнима. Националам сегодня недостает всего 9 голосов. Ряды парламентской оппозиции недавно пополнили 8 депутатов от свободных демократов, а до этого грузинскую мечту покинули 4 депутатов. Они стали независимыми. Однако из этого оппозиционного списка националам пока удалось заручиться поддержкой только одного человека. Вице-спикер парламента, депутат из Аджарии Мурман Дубадзе, исключенный из грузинской мечты, заявил, что поддержит требования бывшей партии власти. А вот от свободных демократов нацдвижение получило отказ. Его огласил лидер партии, бывший министр обороны Иракли Аласани.
Иоаннисфили и Саакашвили нужны друг другу, чтобы пугать друг другом народ. Но Грузии и нашему будущему ни один из них не нужен. Грузии нужно развитие, а не возвращение в прошлое Саакашвили. Поэтому в этой конкретной ситуации мы не поддержим их инициативу.
Тем не менее, к концу дня бывшая партия власти, свойственной ей самоуверенной манере, заявила, что продолжит искать сторонников в парламенте. Конституционалист Вахуш Теминабде отмечает, что даже если националы и смогут набрать необходимые голоса, сам процесс инициирования, а потом и объявление вотума недоверия к правительству займет не один месяц.
Объявление недоверия состоит из нескольких голосований, в ходе которых необходимо, чтобы «за» проголосовало простое большинство, то есть 75 депутатов. Эту инициативу должен поддержать и президент. В случае его согласия парламент приступит к слушаниям программ кандидатур на посты премьер-министра и министров. Если большинство проголосует «за», лишь после этого действующее правительство уйдет в отставку.
Все нюансы этих процедур хорошо знают в бывшей партии власти. Националы сами сами являются авторами поправок, которые сделали фактически невозможным процесс отстранения правительства. Зачем же они затевают заведомо проигрышную игру? У большинства грузинских экспертов ответ один – закрепить за собой первенство в оппозиционном спектре. Этой же причиной политолог Корнели Какачи объясняет и проведение над движением 21 марта акции протеста в Тбилиси.
Это переход в избирательный режим. Нас движение своими действиями дало сигнал обществу и властям, что их партия жива. И что бы ни говорили оппоненты, национальные готовы бороться за победу.
Шансы оказаться в следующем созыве парламента у нацдвижения, конечно, есть, но не в качестве большинства, отмечает социолог Йогу Каткатишвили. По его наблюдениям, акция 21 марта лишь доказала, что рейтинг националов за годы правления грузинской мечты не вырос, но и не упал, оставаясь в пределах 15-22%. Впрочем, тотального успеха социолог не предрекает и грузинской мечте.
Парламент 2016 года будет очень пестрым, и эта разношерстность не будет объединена в одну коалицию, а представлена по отдельности. Я почему-то уверен, что будет создано коалиционное правительство.
По мнению Каткатишвили, с учетом низкой политической культуры в Грузии, этот процесс для страны будет очень напряженным и сложным. Но идея коалиционного правительства ему нравится. В нем он видит возможность предотвращения авторитаризма, диктата большинства и многих других недостатков, которыми отличились бывшие действующие власти Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Сергу Бригвадзе.
Разделяете ли вы мнение оппозиции о том, что правительство должно подать в отставку?
Обязательно должно уйти в отставку. Нам нужны сильные люди с новыми идеями и энергией.
А почему вы так считаете?
Эффект от работы нынешнего правительства практически нулевой. Оно абсолютно некомпетентно в большинстве вопросов. Поэтому я считаю, необходимо сменить их на более энергичных людей, которые будут первым делом разделять мнение общества и ориентироваться на нужды населения. Естественно, таких людей в Грузии сегодня мало. Однако, думаю, кто бы ни пришел к власти, они будут лучше этого правительства.
Как вы считаете, какая политическая сила могла бы сменить действующее правительство Грузии?
Есть в Грузии сила. Во всяком случае, на фоне действующего правительства она достаточно выгодно выделяется. И еще одна слабость наших властей заключается в том, что благодаря их неэффективности люди стали обращать внимание на более компетентных политиков. Таковыми я считаю членом партии бывшего министра обороны Ираклия Лосания. Я думаю, будущее за ними.
В отставку никто не должен уходить. Просто правительство должно взяться за ум и исправить ошибки, которые до сих пор делало. Сами подумайте, кто придет к власти, если действующее правительство уйдет в отставку. Этих людей избрал народ, а не оппозиция. Поэтому оппоненты властей не имеют права говорить о подобном. Я согласна с мнением, что народ постепенно теряет веру в правительство. Но при прежних властях все было намного хуже. Они думали лишь о том, как набить свои карманы. Если они вернутся к власти, народу придется просить подаяние.
Подать в отставку должны все, включая оппозицию, поскольку основные вопросы в стране решают непрофессионалы. Я, например, не понимаю, как могут министры выписывать себе надбавку к зарплате в то время, когда в стране творится хаос. Этим людям должно быть стыдно получать премии в 5000 лари и выше, в то время, когда большая часть населения Грузии зарабатывает не больше 150 лари. Члены правительства – слуги народа, а не хозяева.
Как вы считаете, существует ли сегодня в Грузии альтернативная сила, которая может справиться с обязанностями правительства?
Конечно, существует. В Грузии есть много профессионалов, которые смогут справиться с этим делом лучше действующего правительства. Просто выбирать их должен народ, а не люди, стоящие у власти. Я лично не понимаю, как можно было назначать на пост премьера 30-летнего человека. Мне без разницы, что он говорит на 9 языках. Для меня важнее его стаж. Назначают на высокие должности людей без каких-либо на то причин, а те не понимают, как нужно управлять страной. Политик должен иметь стаж, знать свое дело, свой народ.
Дело в том, что нынешнее правительство не сделало ничего со времени своего прихода к власти. Проблемы в стране остались прежними, и их количество растет. Я думаю, у них есть еще пара месяцев на то, чтобы изменить хоть что-то. Иначе они сами должны понять, что пора подавать в отставку. Обещали помочь народу с кредитами, не помогли. Обещали улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, не исполнили это обещание. Мы привели к власти людей, о которых ничего не знали. Наверное, в этом наша ошибка.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии в центре внимания назначение нового премьер-министра правительства самопровозглашенной республики Артура Миквабия. На его биографии, в частности политической, решил остановиться наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В течение минувшей недели в Абхазии произошла смена главы правительства. Напомню, что в понедельник перед отъездом с официальным визитом в Адыгею президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении с поста премьер-министра Беслана Бульба, а по возвращении вечером в пятницу назначил на эту должность депутата парламента Артура Миквабия и успел представить его Кабмину. Наблюдатели все последние дни оживленно комментируют эту смену караула, прежде всего проводя параллели между ушедшим и пришедшим, отмечают, что оба известные предприниматели, создававшие свой бизнес в основном в Москве, оба пришли в абхазскую политику, вернувшись из российской столицы примерно в одно и то же время. Беслан Тикович, став 2002-м парламентарием, а Артур Артемович, возглавив в марте 2004-го, созданное группой абхазских политических тяжеловесов, общественно-политическое движение «Единая Абхазия». При этом Миквабия старше Бульба на 10,5 лет. 2 мая этого года ему исполнится 66 лет. Артур Миквабия принадлежит к тому поколению абхазских политиков, которые в молодости прошли школу комсомольско-партийного руководства. Правда, в отличие от подавляющего большинства в этой когорте, Артур пропустил тут комсомольское звено. Окончив сухумскую 10-ю среднюю школу, он начал свою трудовую биографию на сухумском мясзаводе и прошел там путь от рабочего до начальника элеватора. В 1978 году окончил Всесоюзный институт пищевой промышленности по специальности инженер-технолог хранения и переработки зерна. С 1977 года находился на партийной работе в Сухумском райкоме, Абхазском обкоме партии. В 1988-91 годах работал вторым секретарем Сухумского горкома партии. В 1991-92 занимался предпринимательской деятельностью. Был президентом холдинговой компании, в состав которой входили банк, торговый дом, страховое общество, инвестиционное управление и так далее. Участвовал в национально-освободительном движении абхазского народа, а во время грузино-абхазской войны, находясь в Москве, активно помогал Абхазии экономически. В 1992-96 годах он генеральный директор компании «Микарт». В 1996-2001 в нефтяной компании ЮКОС, а затем в других коммерческих компаниях в Москве. Кстати, в ЮКОСе он работал не только с Михаилом Ходорковским, который стал впоследствии одним из самых известных российских оппозиционеров, но и с Владиславом Сурковым, одним из российских госчиновников, особо приближенных к президенту Путину. После назначения в минувшую пятницу Миквабия премьером Абхазии, в интернет-разговорах и просто разговорах дружно стали высказывать предположение, что без фактора старой дружбы с Владиславом Юрьевичем тут не обошлось. После отставки Беслана Будба в обществе выдвигались самые разные, в том числе весьма неожиданные предположения о будущем премьере, вплоть до призвания из Москвы Надара Хажба, который уже пребывал в этой должности в смутно тревожное время второй половины 2004 года. И в целом назначение Меквабия встречено позитивно. В экономике не новичок, управленческого опыта тоже не занимать, и главное, могло быть гораздо хуже. И еще, теперь продолжится череда выборов на освободившееся место в парламенте, начатое в прошлом июне. Если не ошибаюсь, это будут уже пятые выборы в законодательный орган власти за 9 месяцев. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Лидер общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев готов представить властям самопровозглашенной республики концепцию социально-экономического взаимодействия Южной Осетии с так называемой Донецкой Народной Республикой. По словам автора, предложенный механизм сотрудничества может стать выгодным как для Цхинвали, так и для Донецка, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Текст разработанной концепции Алан Джусоев вывесил сегодня в социальных сетях, предложив всем пользователям высказать свое мнение. Правда, особой активности интернет-пользователей это не вызвало. Зато один из них со скепсисом заметил, что вряд ли власти республики поддержат эту инициативу. Сам Джусоев считает свою концепцию крайне важной для жизни обеих республик, говорит Алан Джусоев.
Мы признали Донецкую Народную Республику. У людей проблемы, это вчера в новостях тоже говорили, у них проблемы с наличностью, у них проблемы с легитимностью, в общем, весь тот ресурс, который у них есть внутри, они не могут его легализовать, в том числе в Российской Федерации. Российская Федерация их не признала. Что это нам дает? Наши организации, там, я не знаю, банки, какие-нибудь государственные унитарные предприятия, югостинский бизнес, при открытии совместном, допустим, мы у них, они у нас торговых представительств, мы можем через торговое представительство легализовывать их товар и продавать его товар и услуги, продавать их на территории Российской Федерации. Это нам дает, первое, наши организации будут там заняты, соответственно, это процент, это рабочие места, а, б, так как банковская система Донецкой Народной Республики, она также не признана нелегитимна в Российской Федерации, соответственно, все вот эти платежи, перечисления, зачисления, договора, они будут идти все через нашу банковскую систему или через банки, учрежденные югостинскими банками на территории Российской Федерации.
Кроме того, продолжил Джусоев, при вывозе или ввозе товара создается так называемая таможенная зона, допустим, югостинская на территории ДНР или Луганской Народной Республики. И весь товар, который в этой зоне будет покупаться или продаваться, автоматически станет югостинским, то есть будет вывозиться под брендом Республики Южная Осетия. А это, добавил Джусоев, дополнительные деньги для нас, что в условиях кризиса очень важно. По его словам, у Донецкой Народной Республики есть хороший незадействованный ресурс, который можно использовать даже в условиях военного противостояния, продолжает Алан Джусоев.
Война, во-первых, не на всей территории. Там есть уголь. Они должны закупать ГСМ, они должны закупать еду. Там можно открывать производство в сфере сельского хозяйства, масса. Там население 5 миллионов человек. Это население надо кормить, это население должно получать какую-то зарплату. Там есть линия фронта, это понятно. Но эта линия фронта же не распространяется как бы до российской границы. У них есть сельхозугодья достаточно большие, это очень богатые земли. И в сфере сельского хозяйства угля там очень много предприятий, которые можно реанимировать, которые бы могли работать, выпускать какую-то продукцию. Эта продукция, как югостинская, могла бы идти в Российскую Федерацию. От этого будет получать доход Донецкой и Луганской Народной Республики. Это экономически для них сейчас, ну, как воздух необходимо.
Представитель инициативной группы «Ариана» Асмон Биазырты, которая уже несколько месяцев занимается налаживанием экономических контактов между Южной Осетией и Ираном, уверен, что югостинское правительство сегодня как никогда заинтересовано в демонстрации ситуации своей экономической состоятельности. Однако в первую очередь, по мнению Биазырты, руководство Южной Осетии должно обращать внимание на страны с развитой экономикой, не втянутые в конфликты. Что касается Донецкой Народной Республики и концепции, предложенной Аланом Джусоевым, он советует быть осторожными в этом вопросе, говорит Осмон Биазырты.
Всегда нужно исходить из интересов республики. То если интересы республики нигде не будут ущемлены, я имею в виду и ДНР, и ЛНР, признаны только нами, и экономические контакты именно с этими субъектами, скажем, могут иметь негативные последствия в дальнейших связях Южной Осетии с членами международного сообщества, признанными, и связь с которыми, скажем так, приоритетнее для Южной Осетии. То есть здесь нужен такой очень взвешенный подход. Скорее всего, здесь какие-то могут быть узкие интересы каких-то, может, экономических групп или политических. Нужно с этим разбираться. То есть здесь ситуация не навредить имиджу республики.
На высказанные замечания Джусоев отвечает просто. Раз мы их признали, в то время как весь мир пытается представить жителей этих республик террористами, значит, несем за них ответственность. Понятно, добавил он, что гуманитарной помощи мы их закидать не сможем, да и человеческого ресурса у нас нет. Но помощь в том, чтобы сделать их частично легитимными на территории Российской Федерации, республика оказать может. Уже завтра лидер общественного движения «Твой выбор Осетия» отправит президенту Южной Осетии Леониду Тибилову и спикеру парламента Анатолию Бибилову соответствующие письма. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Репутация больше не капитал. Ее можно ставить на карту даже в самых безнадежных начинаниях. Человек, с именем которому не стоило бы рисковать, вполне серьезен. Когда Грузия восстановит территориальную целостность, документы вроде договоров между Россией и Южной Осетией окажутся простыми бумажками. Никто, впрочем, и не улыбается. Не только потому, что политические курьезы наскучивают по всем законам эстрадного жанра. Просто изменилась сама система политической логики с причинно-следственными связями, которые вчера казались непреложными. 6 лет назад Грузия, потеряв свои провинции, реагировала так, как и принято было реагировать. Ваза падает, бьется в дребезги, вода на морозе становится льдом, государство, ставшее жертвой агрессии, немедленно разрывает с агрессором дипломатические отношения. Спустя 6 лет другое государство, ставшее фактически жертвой агрессии со стороны того же фактического агрессора, находясь в фактическом состоянии войны, дипотношений с ним не разорвало. Вопрос. Чем отличаются друг от друга обе ситуации? Ответ. Ничем. С точки зрения той самой дипломатии, понимание которой по-прежнему разрыв отношений, та отметка по Цельсию, за которой вода становится льдом. В этой дипломатии ничего не изменилось. Только признаков ее существования так и не обнаружилось за 20 с лишним лет на нашей неизмеримой и во многом по-прежнему общей части суши. Даже там, где, казалось бы, больше нет места былому братству в его старшем-младшем исполнении. Один грузинский аналитик как-то заметил. На постимперский синдром России бывшие советские республики отвечают своим постколониальным. Синдромы разнообразятся, жанр остается прежним. Даже попытка отрицания остается логическим продолжением отрицаемого, пусть и со сменой знака. Грузия 6 лет назад сделала то, что с точки зрения принятых правил было нормальным. И сегодня это выглядит исключением из правил наших просторов никогда не заходящего солнца. И уже даже неинтересно, какими формулировками нынешняя власть, скажись она на месте прежней, аргументировала бы свое нежелание закрывать в Москве свое посольство. Украина не ставит последнюю точку в отношениях с Москвой, потому что а. В этом случае сузится окно возможностей для урегулирования, б. Потому что экономические связи разрывать нельзя, так как пострадают люди, в. Власти приходят и уходят, народы созданы для братства. Список неполный, но вряд ли кто-то двинулся бы в этом чтении дальше. Достаточно. Не смешно. Та межгосударственная реальность, которая в нормальном измерении выглядела бы параллельной, в нашем случае основная и единственная. Все вычурности нашей дипломатии от этого самого лукавого желания выдать ее за рот нормальности. Не получается. Там, где была дружба народов, сегодня не заживающая короста от нее. Даже не рубец, над историей которого можно пригласить посмеяться потомков. Потомки неулыбчивы. Украинская элита делит Укрнафту, а в этом деле глупо напрочь рвать с агрессором, чьим интересом к ней всегда можно попользоваться. Но это полбеды. Беда в том, что представление населения, пережившего дружбу народов, все это норма. Отказаться от нее – реформа сродни шоковой терапии в экономике. По странному совпадению, эти мероприятия обычно идут параллельно. А где нет из хотя бы одного, ничего не получается и с другим. Если нормальная дипломатия исходит из позиционирования себя в мире, то дипломатия нашей школы – солженицынский взгляд на этот мир из-под брюшья России. С этой травмой приходится жить, слушать по телевизору новости по Первому российскому каналу и снимать кино, в котором грузин, даже положительный, будет немного аборигеном, а русский, даже неоднозначный или смешной, в своем неоспоримом праве на решающее слово. Какая разница, есть дипотношения или нет? У Грузии нет в Москве посольства, но она верит, что она обязательно появится, несмотря на фактическое оформление аннексии Южной Осетии. У Украины посольство есть, но его назначение так же загадочно, как смысл встреч Абашидзе и Карасин. Норма. Все, как говорил еще Ньютон, зависит от системы отсчета. Если посмотреть со стороны, можно только присвистнуть, как легко человек, провидящий превращение договора Москвы и Цхинвали в макулатуру, рискует своим именем. А если изнутри, то ничего особенного и никакого риска. Дипотношения, наличие или отсутствие которых главный мерило или хотя бы символ, здесь как красное полотнище с текстом «Навеки с Россией», которое можно с натянутой улыбкой повесить, а можно с революционным задором сорвать. Оказывается, никакой разницы. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Партия «Свободные демократы», возглавляемая бывшим министром обороны Ираклием Аласанья, не собирается участвовать в выражении недоверия грузинскому правительству, процедуру которого в парламенте намерены запустить члены Единого национального движения. Об этом сообщил депутат Гия Цагарейшвили. Никаких переговоров, консультаций, особенно по вопросу, который касается выражения недоверия правительству Грузии с членами нацдвижения, не ведутся и в будущем не планируется, особенно в парламенте Грузии. Приводят его слова РИА Новости. Министерство иностранных дел Грузии ведет подготовку к визитам канцлера Германии Ангелы Меркель и госсекретаря США Джона Керри, сообщил пресс-спикер ведомства Давид Кириселидзе на традиционном брифинге сегодня, 23 марта. По его словам, Меркель может посетить Грузию во втором полугодии. Точную дату я не могу назвать. Рассматривается вариант визита во второй половине года. Что касается визита госсекретаря США, то работа в этом отношении тоже ведется. В любом случае, готовность со стороны США посетить Грузию есть, цитирует представителя МИД РИА Новости. Ранее глава МИД Грузии Тамара Берджишвили сообщила, что в Грузии планируется проведение пленарной сессии Хартии стратегического партнерства Грузия-США, в рамках которой страну намерен посетить госсекретарь США. По словам Кириселидзе, грузинская страна желает, чтобы Джон Керри возглавил эту встречу в Грузии. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов провел сегодня расширенное совещание с правительством. Основное внимание собравшиеся уделили договору о союзничестве и интеграции с Россией, подписанному на высшем уровне 18 марта в Москве. Глава республики подчеркнул, что с подписанием договора отношения Южной Осетии и России вышли на новый уровень, укрепилось доверие между странами. Сейчас нам необходимо приложить все возможные усилия, чтобы наполнить договор реальным содержанием. Призываю всех с максимальной ответственностью подойти к этой работе, в том числе над дополнительными соглашениями, которые необходимо разработать и подписать в течение 6 месяцев, отметил Тибилов. Сегодня, 23 марта, исполнилось 22 года со дня основания Комитета самопровозглашенной Республики Абхазии по репатриации. За период его деятельности на свою историческую родину вернулись до 3500 соотечественников, проживавших в Турции, Сирии, Иордании, Батуми, Северном Кавказе, Европе, Америке и Канаде, сообщает Абсны Пресс. В соответствии с законом о репатриации, соотечественники, предки которых в результате трагических событий XIX века были вынуждены покинуть родину, по возвращению в Абхазию в течение 5 лет получают статус репатриантов.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о борьбе с наркоманией и наркопреступностью в странах мира. Специалисты Госдепа отметили значительный прогресс, достигнутый правоохранительными органами Грузии в борьбе с этими явлениями. В документе утверждается, что, цитата, «производство и потребление кустарных наркотиков в 2014 году по сравнению с 2013 снизилось на 90%, конец цитаты. Некоторые грузинские эксперты, однако, выразили сомнения в том, что за столь короткий период времени могли быть достигнуты такие серьезные успехи. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В отчете Госдепа США говорится, что Грузия является транзитной страной, в которую поступают изготовленные извне наркотики, которые затем перенаправляются в европейские страны и Россию. На протяжении ряда лет США оказывают Грузии помощь в борьбе с наркопреступностью. Речь, в частности, идет о специальных тренингах, организуемых в США для повышения квалификации соответствующих служб Грузии. Уже получены и некоторые положительные результаты этого сотрудничества. Так, эксперты Госдепа отметили, что в 2014 году производство и потребление кустарно изготовленных наркотиков и психотропных средств по сравнению с 2013 годом снизилось на 90%. Однако некоторые грузинские эксперты ставят это достижение под сомнение. Говорит руководитель Центра реабилитации наркозависимых «Альтернатива Джорджия» Давид Утиашвили.
Очень сложно согласиться с утверждением, что потребление кустарных наркотиков за один год снизилось на 90%. По всей видимости, авторы доклада руководствовались данными, предоставленными МВД Грузии. При составлении статистики МВД отталкивается от подсчета количества лиц, задержанных в результате оперативных мероприятий. У нашей организации несколько иной подход. Мы совместно с 26 аналогичными НПО ведем анонимный опрос лиц, регулярно потребляющих наркотики. Если в 2013 году в потреблении психотропных препаратов признались 53% от общего числа опрошенных, то уже в 2014 году этот показатель снизился до 35%. Это значительный прогресс, но никак не 90%.
Заявил Давид Утиашвили. Руководитель наркологического центра УРАНТ Сура Психарулидзе более оптимистичен. Он считает данные Госдепа реальными и называет причины, которые привели к значительному улучшению ситуации в этой сфере.
В 2014 году Грузия достигла реального прогресса в борьбе с кустарным производством наркотиков. Внедрение системы выдачи медикаментов по рецептам свело к минимуму кустарных производство и потребление психотропных препаратов. Аналогичные успехи наблюдаются и в борьбе с поступлением в страну бионаркотиков. Ужесточение контроля над почтовыми переводами и усиленный таможенный контроль реально искоренил этот тип наркозависимости. Не последнюю роль сыграла и активная разъяснительная кампания, проведенная МВД с рядом НПО. Результат не заставил себя ждать. На протяжении последних 7 месяцев в нашем центре не зафиксировано обращений по поводу потребления бионаркотиков.
Говорит Зураб Сихарулидзе. В докладе Госдепа приветствуется намерение властей Грузии создать центр мониторинга ситуации с наркоманией, появление которого планируется уже в этом году. Новая структура объединит представителей госорганов, неправительственных организаций и академических кругов. Они будут изучать текущую ситуацию и разрабатывать методы борьбы с наркоманией. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Классику осетинской поэзии Хаджимурату Дзуцата 20 марта исполнилось бы 80 лет. В Юго-Осетинском научно-исследовательском институте имени Ванева прошел вечер памяти известного осетинского поэта и общественного деятеля, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Хаджимурад Дзуцад родился 20 марта 1935 года в селе Корниш Знаурского района Южной Осетии. Закончив школу с золотой медалью, в тот же год поступил в литературный институт имени Максима Горького. Его однокурсниками были Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Наталья Тарасенкова. В Москве талант горца осетина проявился со всей полнотой, и Хаджимурад Дзуцад стал знаковой фигурой среди поэтов-шестидесятников. В 1960 году 25-летнего поэта выходит в Москве первый сборник стихотворений «Ветер времени» в переводе на русский язык. Через 4 года была опубликована вторая книга «Пляска дождя». После окончания литературного института Хаджимурад вернулся в родную Южную Осетию. Он становится членом Союза писателей Советского Союза, защищает кандидатскую диссертацию. Позже он возглавил главную газету республики Хуржарин. Хаджимурад Дзуцад активно включился в национально-освободительную борьбу южных осетин и последовательно выступал за выход Юго-Осетинской автономной области из состава Грузинской ССР. Ставший научный сотрудник отдела Осетинского научно-исследовательского института имени Ванеева Ирина Бегулаева на вечере памяти вспоминала, что Дзуцад глубоко переживал все беды и лишения осетинского народа. Редактор газеты Хуржарин часто обрушивался и с критикой на руководство республики. В середине 90-х годов прошлого столетия он был вынужден покинуть Схинвал и перебраться во Владикавказ. Особое место в творчестве поэта занимает поэзия военных лет. По словам сопредседателя Союза осетинских писателей Мелитона Казиты, геноцид осетинского народа в 1920-х годах, Великая Отечественная война, а также война между Южной Осетией и Грузией в 90-х оставили глубокий след в творчестве Хаджимурада Дзуцада. Преподаватель Юго-Осетинского госуниверситета Фатима Маргиева, друг семьи Дзуцада, отмечает, что Хаджимурад еще и видный литературовед. Свои научно-исследовательские труды он писал на родном осетинском языке. По мнению Маргиевой, Дзуцад особенно любим в Осетии из-за его принципиальной гражданской позиции.
Ему отличала гражданственность. Высокая гражданственность. Когда, значит, начались выступления грузин против осетинского языка и против осетинского народа, и было создано общественное движение Адамунхас из осетинских писателей, из сотрудников научно-исследовательского института Хаджимурад Дзуцад и из союза писателей еще этот Володя Икаев. Это единственные представители, которые стали рядом с народом с первых же дней. И его поэзию тоже отличает высокая гражданственность, любовь к родине, патриотизм, стремление к независимости, к свободе своего народа, переживание о судьбе своего народа. Этим пронизана его поэзия, особенно вот периода конца 80-х, начала 90-х годов.
Осетинский писатель Сергей Хугаев и Хаджимурад Дзуцад познакомились в Москве еще в студенческие годы. Потерю лучшего друга Хугаев называют большой утратой для всей осетинской культуры.
Хаджимурад был исключительно талантливым человеком. Он родился в высокогорном селении Южной Осетии. Там окончил среднюю школу, оттуда поехал учиться в литературный институт в Москву. Естественно, русский язык он знал плохо, но за 2-3 года его пребывания в Москве он блестяще сделал русской речью. И когда умер руководитель их творческого семинара, знаменитый поэт Владимир Луговской, институт поручил выступить именно Хаджимураду на траурном митинге от имени всего литературного института. И надо было видеть, с каким огромным вниманием его слушали все те, кто пришел прощаться с ним. Хаджимурад был талантлив во всем, и в поэзии. Он внес новую струю, он нес новую форму. В народе говорят, это форма стиха Маяковского. Он эту форму внес в осетинскую поэзию.
Директор регионального отделения Литературного фонда России Тенгиз Догузов вспоминает, что во Владикавказе Хаджимурад Дзуцад жил на съемных квартирах и общежитиях. Несмотря на неустроенный быт, он много работал, печатался в литературном журнале «Махдуг». Догузов говорит, что раннего Дзуцада часто сравнивали с Есениным. И даже на называли осетинским Есениным. Его поэзия завораживает красотой и мелодичностью осетинского языка, вместе с тем она пронизана мужеством. Хаджи Мурад Дзуцаты был настоящим осетином, говорит Догутов, Асаг Еронлаг. Он с грустью отмечает, что классик осетинской литературы, популярный в народе, не был обласкан властью. Дзуцаты, по сути, умер в изгнании во Владикавказе в возрасте 65 лет. Осетинский Есенин обрел вечный покой на родовом кладбище в селении Корнис. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
22 марта во Франции прошли выборы в местные органы власти. Все опросы предвещали праворадикальному национальному фронту Марин Ле Пен электоральный триумф, а находящейся у власти социалистической партии – громкий провал. Примерно так и получилось, хотя триумф вышел не столь блестящим, а провал социалистов не столь оглушительным. В результате во втором туре выборов 29 марта главным оппонентом националистов выступит правоцентристский «Союз за народное движение» экс-президента Франции – Николя Саркози. Из Парижа передает Наталья Каневская.
Исторической победой называют сторонники французских националистов, результат которого они добились на воскресных выборах по департаментам. Впервые в истории Пятой Республики Национальный фронт получил такую поддержку на местах. Около 26% французских избирателей проголосовали за праворадикальную партию Марин Ле Пен. По данным МВД Франции, от правоцентристов в первом туре победили 220 кандидатов, от левых 56, от националистов 8. Правоцентристские силы «Союз за народное движение», «Союз демократов и независимых» и независимые правоцентристские кандидаты набрали порядка 41% голосов. Левые силы «Соцпартия», «Радикальная левая партия», «Левый фронт» и независимые кандидаты левого лагеря более 29%. Национальный фронт свыше 25% голосов. Явка избирателей оказалась выше, чем ожидалось, перевалив за 51%. Премьер-министр Франции Эммануэль Вальс призвал соотечественников во втором туре выборов голосовать за любого кандидата, противостоящего националистам.
Правые радикалы сегодня, даже поднявшись так высоко, все же не стали первой политической силой Франции. Я призываю каждого занять четкую позицию и проголосовать за республиканского кандидата от левого или от правого лагеря, если он будет в одиночку противостоять правым радикалам.
Лидер Национального фронта Марин Ле Пен назвала историческим результат, которого добилась ее партия на выборах по департаментам, в свою очередь призвав Мануэля Вальса признать поражение социалистов и сложить с себя полномочия главы правительства.
Шеф предвыборной кампании, предводитель клана Мануэль Вальс, должен прислушаться к слову избирателей и иметь мужество заявить президенту республики о своей отставке, учитывая нелестные результаты, которых добилась соцпартия, вместо того, чтобы призывать избирателей голосовать за «Союз за народное движение».
Лидер главной оппозиционной партии Франции, правоцентристского «Союза за народное движение», экс-президент Николя Саркози со своей стороны заявил, что во втором туре выборов не поддержит ни кандидатов от Национального фронта, ни кандидатов от социалистической партии.
«Союз за народное движение» не будет призывать избирателей голосовать ни за Национальный фронт, с которым у нас нет ничего общего, ни за кандидатов от левого крыла, против политики которых мы выступаем.
В каждом из кантонов избиратели голосовали не за одного кандидата от той или иной партии, как раньше, а за пару. Во Франции такие пары кандидатов назвали биномами. В каждом из бюллетеней были указаны два имени, женское и мужское. Цель – соблюсти полный паритет полов в советах департаментов. До сих пор в них с большим перевесом превалировали мужчины. Хотя Национальный фронт не стал лидирующей партией на вчерашних выборах, он существенно усилил свои позиции, как в случае с муниципальными выборами ровно год назад, а затем и с общеевропейским плебисцитом, проводившимся в мае 2014 года. Как объяснить растущую популярность правых радикалов во французском обществе? Многие эксперты считают, что такова реакция французов на серьезные вызовы, с которыми столкнулась их страна в последние годы. Экономический кризис, провал исповедуемой десятилетиями модели мультикультурализма и интеграции, растущая радикализация мусульманской молодежи, терроризм. Люди, которым импонирует ксенофобская риторика Национального фронта, зачастую просто отказываются видеть очевидное, говорит в беседе с Радио Свобода Фабрис Арфи, журналист интернет-издания «Медиапарт», специализирующегося на журналистских расследованиях. Серия таковых несколько месяцев назад касалась Национального фронта. Публикации «Медиапарт» о тесных связях французских националистов с российским истеблишментом и о кредитах, полученных Марин Ле Пен в российском банке, вызвало во Франции много шума.
Для нас расследования на тему российского финансирования праворадикального политического крыла во Франции являются очень важной задачей. Эти расследования демонстрируют интеллектуальное мошенничество французских правых радикалов. Те, кто проповедует протекционизм, изоляционизм, перекрытие границ, отторжение всего иностранного, сами получают при этом иностранное финансирование. Это чистой воды лицемерие и даже мошенничество. Деньги Национального фронта тут говорят сами за себя.
По мнению французского журналиста, проблема Национального фронта не только внутренняя, но и геополитическая, фундаментальная, выходящая далеко за пределы Франции.
Путинский режим делает ставку на французских правых радикалов, а они, в свою очередь, яростно отстаивают его позицию во всех своих публичных выступлениях. Те самые правые радикалы, которые жестоко критикуют олигархию во Франции, сами публично поддерживают того, кто в России является ничем иным, как продуктом олигархии и коррупции.
В следующее воскресенье, 29 марта, будет проводиться второй тур выборов по департаментам. На него-то как раз и возлагают большие надежды оппоненты Национального фронта. По предварительным данным, кандидаты-националисты вышли во второй тур почти в половине департаментов Франции. Главным их оппонентом будет «Союз за народное движение» Николя Саркози. Для усиления позиций в противостоянии правым радикалам его списки, вероятнее всего, будут объединены со списками Центристского союза демократов и независимых Жана Кристофа Лагарда. Поддержат этот блок и независимые кандидаты правого крыла и центра, а также проигравшие кандидаты от социалистической партии. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
В Гагаузии 22 марта также состоялся первый тур выборов Башкана, главы автономного территориального образования на юге Молдовы, который избирается один раз в 4 года. Согласно предварительным результатам, на выборах лидирует пророссийский кандидат, выдвиженец Социалистической партии Молдовы, в прошлом член партии коммунистов Ирина Влах, рассказывает Александра Вагнер.
В списке кандидатов на должность Башкана 12 человек, однако лидеров предвыборной гонки всего два. Бывшая член коммунистической партии и депутат парламента Молдавии Ирина Влах, которую активно поддерживают депутаты Российской Госдумы, и лидер движения «Новая Гагаузия», мэр города Камрад Николай Дудогло, подчеркивающий свою независимость. Тем не менее, почти все кандидаты на пост главы автономии так или иначе ищут поддержки России, что заставляет российских политиков верениться тянуться в административный центр Гагаузии. Камрад. За несколько дней до выборов в Гагаузию приедет делегация депутатов Государственной Думы Николай Валуев, Ирина Роднина, Анатолий Карпов и Елена Дропенко. Они будут агитировать избирателей голосовать за Ирину Влах, которую поддерживает устроившая эту поездку партия социалистов Молдавии. Вызывает удивление реакция молдавского правительства на подобную поддержку. Многие политологи называют ее вялой, так как пока что она ограничивается лишь тем, что председатель парламентской либерал-демократической партии Молдавии Владимир Филат обратил внимание на вмешательство России во внутриполитические процессы республики, после чего в Министерство иностранных дел пригласили посла России для объяснений. Но уже через несколько дней после этой встречи стало известно об очередном приезде депутатов Российской Госдумы в Гагаузию по приглашению молдавских социалистов. Об особенностях нынешней предвыборной кампании рассказывает гагаузский политолог Михаил Серкели.
Первые выборы, когда молдавские политические партии, ну, за исключением пророссийских политических партий, вообще не вмешиваются в избирательный процесс. Да? То есть партии из правящего альянса вообще никак не участвуют в данной избирательной кампании, практически никого не поддерживают и не сделали практически ни одного заявления. Что, в принципе, является немножко нонсенсом, да, по сравнению с предыдущими выборами, когда мы увидели как минимум несколько политических партий, молдавских, кишиневских, национальных политических партий, которые активно участвовали в избирательной кампании. Сейчас, кроме партии сателлитов, на этих выборах практически никто не участвует. Это связано с тем, что правящие партии имеют очень низкий рейтинг здесь, и ни один из кандидатов не хочет ассоциироваться с этими политическими партиями, потому что это может только навредить кандидату. Ситуация дошла до того, что политическим партиям не оставлено никакой возможности для политического маневра в этом регионе. Да? То есть, и это, с моей точки зрения, связано вот очень активной информационной пропагандой, которая в последнее время разворачивается на российских телевизионных каналах.
То есть жители Гагаузии в основном используют в качестве источника информации российские СМИ или СМИ, которые создаются на русском языке в самой Гагаузии для жителей этого региона?
По рейтингу средств массовой информации у нас лидирующие позиции занимают три телевизионных канала. Это Prime, который ретранслирует первый канал российский, да, причем ретранслирует практически 80% контента. Это телеканал РТР Молдова, который ретранслирует 80% контента канала Россия, федерального канала Российской Федерации. И это канал ТВ-7, который ретранслирует телевизионный канал НТВ на территории Республики Молдова. То есть 70-80% контента. Они практически ничего не урезают, они дают в чистом виде все те новостные программы и развлекательные программы, которые даются на этих телевизионных каналах. Соответственно, мы можем предположить, что российское телевидение, оно доминирует в информационном пространстве.
Складывается впечатление, что основная тема выборов в Гагаузии нынешних – это связи с Россией или отношения с Россией. Почему, на ваш взгляд, так происходит?
Тема была определена еще 2 февраля 2014 года, когда в Гагаузии был организован референдум по внешнеполитическому курсу Республики Молдова, который был признан молдавскими властями недействительным, но тем не менее он состоялся. И, в принципе, тогда был поставлен на голосование вопрос, поддерживают ли избиратели Гагаузии внешнеполитический курс страны, то есть интеграцию с Европейским Союзом. Подавляющее большинство по результатам организаторов референдума высказалось за сближение с таможенным союзом. Вот тогда, с моей точки зрения, был открыт политический сезон 2015 года в Республике Молдова. И вот эта тема геополитики, она доминировала, в принципе, на парламентских выборах 2014 года, что отметили в своем отчете наблюдатели ОБСЕ. И она продолжает доминировать и на выборах в Гагаузии. Гагаузия – такой регион, где более 90% людей ярко выражено пророссийские настроены. Да, этому это видно по результатам выборов на протяжении нескольких избирательных циклов. Поэтому политик не имеет абсолютно никакого шанса на успех в Гагаузии, если он не клянется в верности и дружбе с Россией. Да, или если он не демонстрирует, что он является пророссийски настроенным. Но, к сожалению, ситуация в последнее время становится такой, что не важно, что говорит кандидат, да, важно, что говорит Россия о кандидате. Да, то есть позиция России очень сильно влияет на выбор избирателей. Также было в 2010 году, когда за неделю до второго тура голосования появилась фотография с ныне действующим Башканом, на тот момент кандидатом на пост Башкана господином Формузаном, с господином Нарышкиным. Тогда он был главой администрации президента, которая имела очень большое влияние на выбор избирателей. Сейчас высокопоставленные чиновники из Российской Федерации очень активно участвуют в данной избирательной кампании. Мы видели опять же фотографию господина Нарышкина с госпожой Влах. Мы видели уже практически везде по всему городу расклеены фотографии госпожи Ирины Влах с госпожой Матвиенко, председателем Совета Федерации. К нам сюда на этой неделе будет высаживаться десант из Государственной Думы Российской Федерации. Это госпожа Роднина, депутат Государственной Думы. Это господин Валуев, тоже депутат Государственной Думы.
Михаил Сыркелис считает, что несмотря на тесные связи Гагаузии с Россией, если не будет реализован донбасский сценарий, говорить об отделении автономного региона от Молдавии не приходится. С другой стороны, очень сильный контроль и влияние на руководство Гагаузии со стороны России, по мнению политолога, будет и в будущем определять политику всей Молдавии. Сотрудник Молдавского института публичной политики Аузун Антой, в отличие от своего гагаузского коллеги, считает, что на внешнюю политику Молдавии выборы главы Гагаузии никакого влияния оказывать не будут. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Значимость выборов Башкана в автономно-территориальном образовании Гагаузия для европейской интеграции Республики Молдова нулевая, так как политика, внешняя политика определяется центральными органами власти на основе выборов в парламент Республики Молдова. Через полосицу сомнений в Республике Молдова существует там между соседними селами, и поэтому гипертрофировать значимость выборов в автономно-территориальном образовании Гагаузии не следует, где живет меньше 4% избирателей Республики Молдова. Остается только сожалеть, что центральная власть власть в Молдове на протяжении более 20 лет игнорирует проблему интеграции наших сограждан гагаузской этничности, которые проживают в этой автономии. И, к сожалению, эта автономия превратилась в инструмент самоконсервации некоторых негативных стереотипов, унаследованных из советского времени, применительно к Румынии, применительно к жизнеспособности молдавского государства. И еще более печально то, что даже не политики, а есть определенная группировка лиц в гагаузской автономии, которая служит провокаторами, откровенно говоря. И по сценариям, написанным то ли в российском посольстве, то ли где-то в Москве, они с удовольствием вовлекаются в исполнение провокационных сценариев.
На ваш взгляд, представляет ли повышенное внимание России к региону угрозу безопасности страны, учитывая, скажем, вот прецедент в Восточной Украине, где были созданы сепаратистские республики и ситуация развилась в настоящую войну?
Безусловно, да, потому что Российская Федерация применительно к Молдове применяет другие сценарии, нежели те, которые были применены в Украине. То есть здесь речь не идет о том, чтобы посылать вежливых зеленых человечков, речь идет о формировании российской пятой колонны, будь то на уровне центральных органов власти, будь то в регионах. В данном случае речь идет о Камрате, о автономно-территориальном образовании Гагаузии. Поэтому, да, если действительно будет избран кандидат, который будет послушным исполнителем тех провокационных сценариев, которые ему будут навязывать Москва, если Кишинев по-прежнему будет парализован своим внутриполитическим раздраем и отсутствием политической воли, тогда, да, автономия может стать тем элементом дестабилизации в Республике Молдова, который послужит реализации российских сценариев.
Это было мнение сотрудника Молдавского института публичной политики Азун Антоя.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.